Послание к Колоссянам, 2 глава, стихи 6 и 7. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Не знаю, в каких обстоятельствах находились в Колоссе верующие, но очень добрый нам с вами совет, очень добрый. Как нам с вами жить, как ходить вот это вот последнее время? Вот закончатся курсы, разъедемся по домам. Тут немножко ободрились, вдохновились, напитались в общении, вот, посещении церквей. Дома в суету нырнете, домашнюю, работы, заботы. Мало времени будет читать Писание. А может, будете смотреть на состояние наших рядов или наших церквей и приходить в большое смущение. Может, маленькое, может, кто большое. Друзья дорогие, как бы хотелось, чтобы, ну, будучи укоренены, утверждены в Нем, вот как мы приняли Господа, как приняли Господа наши отцы, вот каких обстоятельств были в 60-х годах, как очищали сердечко, как вопияли к Господу. Вот фотографию никто не видел, когда с 55-х, 56-х, 7-х годов Иоанн Константинович встречался вот с старцами, Шалашовым, Голем, другими. И где-то за городом он сидит прямо на траве, ноги скрестил, Библия раскрыта и размышляет. Вот первое, значит, просили у Господа прощения за все прошлые ошибки, уклонения, а потом открывали Писание. И вот здесь искали источник веры. Как ободриться, как укрепиться, как утвердиться, укорениться, как встать в силе и пойти вот этим путем, когда все вокруг говорило, что невозможно, ничего невозможно. И Бог соделал среди невозможного возможное, потому что Он Бог живой. Я так внимательно вот наблюдаю, ну вот годы свободы начались, 90-е годы. Столько было неожиданных перемен, что некоторые даже растерялись и голову потеряли в этих переменах. Но я помню всегда, где мы встречались на библейских курсах, на детских семинарах, всегда мы напоминали, братья и сестры, Бог дал свободу только для благовестия. Только для благовестия. Не растеряйтесь, не потеряйтесь. Это не время объезжать весь земной шар и собирать там доллары, а там еще что-то поехали, евро собирать. Не для этого Бог дал, только для благовестия. И вот когда наблюдал, как идут эти годы свободы, сохранили ли мы, как бы уже новое поколение, дух жертвенности наших отцов? У меня были большие переживания. Сохраним или не сохраним? Или полностью окунемся в желание только жить и благоденствовать. И благодарение Богу вот нашлись те, которые положили душу свою. И Сашу Бема мы хоронили, и Ломакина Виталия мы хоронили, и Котова мы хоронили. Это все на полях благовестия. Это все на полях благовестия. Значит, сохранила молодежи, новое поколение дух жертвенности. Или вот перебираю, сколько семей переехало на миссионерскую деятельность. По-моему, если я не ошибаюсь, больше 400 семей в братстве, или уже больше. Переехало, оставив лучшие условия, переехали намного худшие условия. Как раньше отцов наших брали из дома на наручники куда-то в ссылку. А это добровольно. Для меня это сохранение духа жертвенности. Или вот мы с вами хоронили Мишу Козлова, помните, Средняя Азия, стычка с исламом. Чему нам обошлась вот эта стычка в открытую лоб в лоб с исламом? Да, мы хоронили брата Мишу Козлова. Ему такую подстроили аварию, что хотя он был такой специалист, то когда один раз ему навстречу КамАЗ вышел, ну, его предупредили, что на дороге мы с тобой рассчитаемся. И когда КамАЗ вышел навстречу, на два колеса поставил машину и объехал КамАЗ, и удара не было. Он так умел водить машину, мог на двух колесах водить. И все равно подследили его и вышли опять на повороте навстречу, и некуда было деться. И он взял туда в обрыв, и когда приземлился, уже беда была. И жене сказали: а теперь ты уже собирай свои вещи и давай выезжайте отсюда. Она сказала: я не уеду отсюда. Здесь мой муж погиб для победы над исламом. И здесь я буду свидетель новых кающихся из ислама душ. Не зря мой муж погиб. Здесь могила моего мужа. Я никуда не поеду. Вот такие семьи Бог находит, вот такие души. Друзья дорогие, один из фронтов довольно серьезный, это столкновение с исламом. Довольно серьезный фронт. И он растет, он ширится. Когда отступившая церковь в 4-м столетии вошла во вкус отступления и благоденствовала, и всякие льготы получала, только вошли во вкус от 4-й, 5-й, 6-й столетия, и должности высокие, и престол уже высокий, папы был. И в это время Бог в 7-м столетии допустил рождение ислама. И это было наказание Господне отступившему христианству. Почему делаю такой вывод? Потому что первая попытка ислама завоевать весь мир была в 632-732 году. Это уже когда еще Магомед пошел своими помощниками, с Омаром и там другими, пошли завоевывать. И что завоевывать? Европу, цивилизацию. Те ближневосточные края, они быстро завоевали, эти дикие племена. А теперь вынули меч и пошли на Европу, на христианскую Европу. Взяли север Африки, переправились через пролив Гибралтар и сюда поднялись в Испанию, Португалию, поднялись к Франции. И Европа вздрогнула. Она поняла, что этот меч придет на всю Европу, на все столицы Европы. И христианство уже вопияло: Господи, защити, избав, а уже Господь это вступившее христианство не слышал. И это просто чудо истории, что Карл Мартель собрал всех добровольцев с Европы и сказал: или мы погибнем от меча ихнего, или выйдем в сражение. И так погибнем, и так погибнем. А может, Бог даст победу. И они остановили первое нашествие. Они разбили войска, и тогда они оттянулись сюда, уже создали свой этот арабский халифат, государство, и выждали второй момент. И вторая попытка завоевать весь мир была, когда в 1453 году пал Константинополь. Это уже турки исламинизированные, и пошло второе нашествие на Европу. Не помните сколько? Они взяли Болгарию, они уже дошли до Вены. Снова пошел поход на Европу, на христианство отступившее. Там за Белград битва шла, 200 лет не могли завоевать. И уже только Суворов, если помните, пошел, выгнал их отсюда с юга Украины, переправился через горы, разбил их Болгарию, Болгарию освободил, уже русская армия. И еле-еле их загнали в их старые пределы, это уже 1914 год, начало Второй мировой войны, с большими жертвами, потерями снова их загнали в те прежние границы. С большим. А сила была довольно большая. И Господь разговаривал через этот ислам с отступившим христианством. И разговор был довольно серьезный. И вот их третья попытка завоевать весь мир с 1973 года началась. Это третья, самая сильная попытка. Все-таки взять власть во всем мире. У них денег столько, сколько мы с вами представить, посчитать не можем, потому что все нефтяные вышки в их руках. Они готовят миссионеров миллионами. Не тысячами, не сотнями. Они готовят миллионами. Они, я и помню, еще в годы советской власти, вот узбеки, Средняя Азия, считалось ни отец, ни мужчина, если у него нету 10 детей в семье. Они брали по 2, по 3 жены, но не меньше 10 детей в семье. И все дети, чтобы имели высшее образование. Они еще при коммунистах двигали жизнь свои программы. И по сегодняшний день много детей, много денег. Все с высшим образованием. Распространяйтесь по всем странам мира, пробивайтесь в высшие эшелоны власти, и мы все возьмем свои руки. И двигаются. И двигаются. Германия стала центром ислама во всей Европе. Там когда-то было 100 синагог, там 100 мечетей. Там сейчас тысячи мечетей. И самую крупную мечеть во всем мире хотят строить в Европе. Англия скоро станет исламской страной. Там уже остатки христианства, недобитые, не вымершие, остались. Они продают молитвенные дома под мечети. Все, христианство сдает свои позиции. Но везде, где они приходят к власти, они искореняют христианство в любом виде. Огнем и мечом, и пулями. Пусть оно католическое, православное, протестантское, баптистское, не имеет значения. Не должно быть христианство. Ну вот наши события в Туркменистане или в Узбекистане, как к нам они относятся. И, друзья дорогие, это третья попытка ислама взять весь мир в свои руки. И мы выходим в открытую против этой силы, понимая, что с нами сила воскресения нашего Господа, а они с духовной точки зрения пустое место. Ну, понятно, что за ними стоят там духи зла и так далее. Но в духовном смысле у них нет никакого фундамента. И вот, конечно же, мы с вами входим в такое событие, вот сколько тут остается. Уже 2009 год к закату идет, 10-й, 11-й, 12-м году соединяет три мировые религии. И будет величайший праздник всемирный в Иерусалиме, уникальный, который еще не было в истории религий и народов земли. Соединяет ислам, христианство и иудейство. Вот тогда им отдадут в руки всю власть, всю силу. И мы понимаем, что нам придется довольно тесно на этом земном шаре. Довольно тесно. Но, друзья дорогие, будучи укоренены, утверждены в Нем. Как вы приняли Господа? Есть ли у нас с вами в братстве духовный резерв, чтобы мы могли не только сохраниться, не только устоять, но и победить? Я понимаю, для вас по молодости этот вопрос трудноватый. Вам трудно на него ответить. Но все-таки вот, очищая свое сердечко, вот, углубляйтесь в Писание, углубляйтесь в историю братства. Вот мы с вами вспоминали, эта книга «Великое пробуждение». Достойна самого тщательного изучения эти документы, эти странички. Да, достойны. Они откроют глаза на многие. Они утвердят, укрепят нас в вере. Ободрят нас, дадут силу. Не только спасаться бегством некуда будет. Уже некуда ехать в Америку, в Германию, везде все придет, одна власть, и некуда бежать, переезжать. Надо же вставать на том месте, на котором Бог поставил, и определяться пред Господом, как оно будет дальше. Благодарение Богу, что ну вот изучаем опыт победы братства 60-х годов, и изучаем опыт вот этих программ, что они сегодня намечают. Но вы знаете, для меня большое утешение, что они ничего нового пока еще не придумали. Ну, в смысле, никакого нового орудия против церкви не придумали еще. Попробовали нас там по военному вопросу пощупать братство. Братство бодствует, и у нас есть опыт по этой части. Как стоять, как противостоять. Соединяет сейчас там с политикой, вот, Завадский, этот известный историк всемирный, в Донецком, на этой Донецкой конференции высказал, если бы Христос жил в сегодняшнее время, он был бы политиком. То есть до такой степени они окунулись в политику, и все христианство окунают, что им кажется, если бы Христос прошел, куда ему деться? Надо же пойти за своими, то и он бы пошел в политику. До какой степени опьянение? Но у нас есть опыт противостояния. Как не лезть в политику, как не соединяться с властями? У нас есть бесценный духовный опыт. За 50 лет мы его набрали. Как не лезть в вот эти бизнесменские, предпринимательские дела и во все другое. И слава Богу, что вот просматривая их документы, их программы, понятно, что их разворачивает с прицелом на братство. Но благодаря Богу ничего нового еще не придумали. И я внутри утешаюсь и радуюсь. Тот опыт, который нам Господь дал и нас научил, мы имеем. И мы противостанем, и Бог даст нам победу. Ничего нового еще не придумали. Но если, конечно, уже запустят какое-то физическое истребление, ну, это не исключено, но Христос учил нас каждый день несите крест. А что такое несение креста? Человек, который несет, он готов умирать. Он и несет тот крест. Для чего? Чтобы быть распятым через несколько сот метров. У нас есть и такой опыт. И все равно победа останется за нами. Друзья, дорогие, хотелось, чтобы не были мы с вами уже беспечными в это последнее время. Ну, никак нельзя быть беспечным, равнодушным. Ну, абсолютно никак нельзя. Вот мы с вами разбирали, что произошло в 17-е годы, ну, после 1917 года. Удивили всех верующих, что будет совершенно новый строй социалистический, новое справедливое общество. Оно будет иметь светлое будущее. Ну и как разрисовали, и поверили многие. Вот Юрий Сергеевич Грачев в своей книге «В иродовой бездне» пишет, по-моему, его отец поверил так, верующий, и работал так день и ночь, что получил звезду Героя социалистического труда. Невероятно, не правда ли? Но он поверил, что будет светлое, мирное будущее. Как вот обещали коммунисты, давайте сейчас материальную базу создадим и вашим детям, и нашим. Потом мы пойдем на свое собрание, а вы на свое баптистское. И мы обещаем, что мы вас никогда не тронем. И поверили. И день и ночь строили светлое, мирное будущее. Чтобы было хлеба в изобилии и нашим детям, и детям коммунистов. И они будут себе ходить, мы себе ходить. И сейчас мы оглядываемся назад. Надо было быть такими наивными детьми. А вот мы с вами открываем книгу Откровения, читаем, что Вавилонская блудница сидит с чашей, которая блудила со всеми царями на земном шаре. И готовит эту чашу. Вот после 17-го года попробовали напоить верующих чуть-чуть из чаши. И хлебнули, и перестали быть трезвыми. И стали разговаривать, как люди, хлебнувшие, и делать дела. Но потом в 37-м году все протрезвели. Но было уже поздно. И вот готовят вот эту мировую империю, готовят такие перемены сейчас на земном шаре, которые еще не было. В политической жизни, в религиозной, там, я знаю, финансовой, экономической, во всех сферах жизни приготовят такие неожиданные перемены, невиданные, неслыханные. Я переживаю, не порастеряются ли многие верующие в этих переменах. И не скажут ли, ну какие гонения, о чем вы говорите? Смотрите, какие свободы, какие там демократические гарантии, что выдвигается, вот. О чем вы говорите? Будет жизнь, мир и благоденствие, и все будут свободно верить, кто как хочет. Как-то хотелось, чтобы предупредить народ Господень, чтобы не хлебнули с этой последней чаши. Это опьянение будет самое сильное, самое сильное. Но и протрезвление будет, наверное, самое печальное, которое еще никогда не было, вот даже в истории отступления в рядах баптистов или в рядах протестантов. Потому что мы с вами входим в такое время. Время еще Геннадий Константинович был в Америке, по-моему, последний раз в 2002 году, и предупреждал еще братьев и сестер в Америке: не увлекайтесь благополучием жизни, не увлекайтесь долларом. Готовьтесь, потому что идут на земном шаре великие перемены. Великие перемены. Еще тогда он предупреждал. Поэтому, друзья дорогие, давайте мы с вами помолимся. Вот входя в вот это последнее время, чтобы, будучи научены Господом, вот мы прочитали, как приняли отцы наши, как мы приняли путь узкий, свободы, независимости от мира, путь чистоты, путь исполнения силой Господа нашего. Вот как приняли, так и дальше, укореняясь и утверждаясь, ходить в этой вере и входить в последние времена, вот, преуспевая в этой вере с благодарением. Аминь.